Итак, мои дорогие друзья, братья и сестры, мы сегодня имеем с вами уже четвертую беседу, будем завершать наше рассуждение на тему «Поместная церковь». Сегодня у нас заключительная, последняя беседа, несколько очень важных вопросов, которые мы просто обязаны рассмотреть, обязаны говорить о них. Мы говорим о поместной церкви и вновь напоминаем самим себе прежде всего, что эта церковь Иисуса Христа – это часть церкви, и потому, независимо от того, где собираются люди, в нашем городе, в соседнем, в другой стране, в соседнем штате, на другом континенте, любая поместная церковь, если она себя рассматривает как часть Церкви Христовой, она просто обязана подчиняться Христу. Действительно, вот чем больше соприкасаешься с жизнью и нашей церкви, и жизнью других церквей, очень много возникает вопросов. А почему мы в церкви вот это делаем у нас, а почему мы вот это делаем, почему вот это, почему вот так поступаем, почему здесь вот так поступаем? Я думаю, что тоже у вас немало вопросов на этот счет возникает. И для нас очень важно определить одну простую истину, просто ее напомнить еще раз, что главой церкви должен быть никто иной, как Иисус Христос. И поэтому все то, что даже наша поместная церковь практикует вид служения, форма служения, все это должно быть согласовано, безусловно, прежде всего с главой церкви, со Христом и с Его Словом. Мы в прошлый раз с вами рассматривали очень важные и интересные вопросы. Я думаю, что они остались в нашей памяти. Говорили о необходимости поместной церкви, о значимости поместной церкви и вместе с этим о функционировании поместной церкви. Это называют разделы, которых мы коснулись. И сегодня у нас, сегодня остается еще вот несколько разделов. Думаю, они очень и очень важные. Еще три раздела. Понимание вашей роли в поместной церкви. То, о чем мы будем сегодня говорить, это первая часть. Часть, о чем сегодня именно будет посвящено внимание. Я хочу предложить, прежде чем будем продолжать размышления на тему предложенную, хотя бы пригласить вас прочитать снова текст из послания к Ефесянам, глава 4, 7 по 16 стихи. Послание к Ефесянам, глава 4, 7 по 16 стихи. Думаю, что члены нашей церкви, вы хорошо помните, мы с вами очень серьезно рассматривали это послание, буквально стих за стихом, у нас была серия проповедей на это послание, поэтому то, что мы сейчас прочитаем, оно для вас знакомое. Оно для вас знакомое, но все-таки это важно опять прочитать текст, он будет для нас основанием наших рассуждений, потому что именно к тем мыслям, которые здесь заложены, мы с вами будем очень серьезно обращаться. Итак, прежде всего, когда Павел представил единство Господа, мы говорили о том, помните, рассматривали один Господь Отец, один Дух и один Бог Отец, один Дух и один Господь Сын. Мы рассматривали здесь Троицу, когда он представил вот эти вот вопросы. Он говорит далее, стих 7, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде, преисподние места земли, низшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Интересный достаточно текст. Мы, когда разбирали это послание, подчеркивали, что именно вот это письмо Павла в Ефес является ключевым, вообще стержневым во всем Священном Писании, в частности, в Новом Завете, послание, которое напрямую говорит о сути Церкви, о том, что она из себя представляет. И когда он представил Троицу, говорил об одном Боге, об одном Духе, об одном Господе, то есть Сыне, это важно подчеркнуть, что он утверждает Троицу. Он утверждает Троицу, и причем, смотрите, подчеркивает один, один, один. Мы с вами об этом очень подробно говорили, и на фоне вот этого очень серьезнейшего, очень краткого, но глубокого представления сути Троицы, он переходит непосредственно к сути Церкви и поднимает одни очень важные моменты, очень серьезные моменты. Позвольте немного все-таки напомнить, думаю, это будет очень важно, прежде чем мы будем далее рассматривать нашу с вами тему. На фоне того, когда он представил суть Троицы, он говорит, подчеркнул важную деталь каждому. Обратите внимание, сразу после того, когда представлена Троица, сразу сказано каждому из нас. Дана благодать по мере дара Христова. Абсолютно каждому. Эта мысль очень созвучна с тем, что пишет апостол, тот же самый Павел, но в первом послании к Коринфянам. Он говорит о том, что Бог дает каждому дар. Он никого не обделяет, никого не обижает. Он дает каждому. Дар – это проявление Духа на пользу. Что это означает? У нас нет времени подробно об этом говорить. Когда человек Иисусом Христом погружается в тело Христово, в церковь, он помещается для того, чтобы осуществлять определенное дело. Господь каждого из нас, если он крестит Духа Святым, то есть вводит в тело Христово, он уже вводит и поставляет сразу же. Он это знает, это у нас получается, попал, не попал, подходит, не подходит, не тот размер, простите. Если Господь нас погружает в тело свое, он сразу погружает нас вот в то место, которое мы призваны занимать и развиваться духовно. Он знает наши способности лучше, чем мы их знаем. Он знает, что мы будем делать через 10, 20, 30 лет. Лучше знает, мы абсолютно ничего не знаем, что с нами через секунду произойдет. И зная все это, он нас помещает на определенное место в организме Христа. Для чего? Чтобы мы функционировали. Чтобы мы не были просто посетителями, но чтобы мы действовали. Итак, смотрите, Павел утверждает, что никого Господь не обделил. Абсолютно благодать, незаслуженный подарок. Мы с вами прошлую беседу имели, говорили, подчеркивали очень интересные мысли, говоря о детях Божьих, это воскресенье у нас была проповедь, воскресенье утром, вы помните, вот Бог дал нам власть быть детьми Божьими. Интересная мысль, трудность согласиться с тем, что нас, опущенных грешников, никто из нас порядочным не был. Мы, может, себя считали порядочными, но когда пришли к Богу, поняли, что мы были беспорядочны. Потому что, когда с Богом соприкасаешься, реально понимаешь свою несостоятельность. И вот когда мы пришли к Богу, реально понимаем, Господи, а ведь я же этого не заслуживаю, что Ты мне это дал. Аналогично мысли здесь, каждому из нас дана благодать. Благодать, незаслуженная милость, незаслуженный подарок. Мы не заслужили, друзья. Даже то, что кто-то из нас в третьем, четвертом, в пятом поколении верующий, вы не заслужили. Я не заслужил того, чтобы Бог дал мне эту благодать. Не заслужил, это правда. И Бог дал этот подарок. Быть в Его теле. И действовать так, чтобы это тело созидалось. Абсолютно каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Далее Павел акцентирует внимание на Христе, потому что о нем далее идет речь, как о главе церкви, как о том, кто управляет этой церковью. И он прямо говорит, речь идет об очень сложных духовных теологических вопросах. Мы их рассматривали во время проповеди на этот текст. Он вошед... пленил плен и дал дары людям. Очень коротко. После этого Павел пишет о том, что то, что он вошел, означает, что сначала он низко опустился. Речь идет о его пребывании в аде. Когда в момент смерти он опустился в ад, в том числе в глубины преисподней, о чем мы с вами неоднократно уже говорили. Смотрите, вот те, кто были там в плену, это важный момент, важный библейский момент. В ад, согласно учению Ветхого Завета, шли абсолютно все люди. В Ветхом Завете, до воскресения Христа, абсолютно все люди шли в ад. Ад разделен был на две части. Они были очень близки друг к другу. Можно было видеть то, что происходит на соседней территории, если так можно выразиться. Вы помните богача и Лазаря? Богач явно увидел Лазаря и распознал его. Они были близки. Верхняя часть ада называлась лоно Авраамова, а нижняя часть ада – Авадон или глубины преисподней. Когда Христос в момент смерти опустился в глубины, в ад, в том числе в глубины преисподней, то тем, которые находились в глубинах преисподней, мое предположение, мы как-то об этом с вами говорили, он возвестил им, он не проповедовал им. Там не было никакого покаяния и не могло быть. Если бы там было покаяние, то это было абсолютно лишь Библия была бы сама себе противоречила. Там нет покаяния. Когда Христос умер на Голгофе, одно из последних слов, у нас будет в очередное хлебопреломление тема, несколько бесед будет посвящено семи словам Христа, которые Он произнес на Голгофе. И одно из последних слов, после которого Он сказал, и сказав сие, спустил Дух. Что Он сказал? Совершилось. Вот эту весть совершилось Он принес туда. Он сказал им, что совершилось спасение. Вот то, чего вы отказывались, вы вели неправедную жизнь. И вы лишились этого навсегда, и ничего вашей участи не изменит. А вот те, которые находились на лоне Авраамовом, они были в плену смерти, потому что все шли в ад. И вот те, которые находились на лоне Авраамовом, в плену смерти, Христос их своим воскресением, Он пленил плен. Вот интересное выражение, иначе его не объяснишь. Они были в плену у смерти, праведники, души праведных, лона Авраамова. Своим воскресением Христос этих праведников взял себе. Это интересное выражение, оно нам сегодня трудно укладывается, наше понимание «пленил плен». Но это нормальный язык для людей того времени. Те, которые находились в салоне Авраамовом, они сегодня не находятся рядом с глубинами преисподних. Уже те, кто в ад попадает в глубины преисподней, не видят, что происходит там, на лоне Авраамова. Лоно Авраамова фактически на сегодня не существует. Оно находится во власти Христа. Важная деталь. Смотрите, и Павел утверждает одну глобальную истину, что Христос имеет право. И не только имеет. Имел, имеет и будет иметь. Он имеет право над адом, и он имеет право над живыми людьми. Вот те, которые люди умерли, написано, пленил плен, там о людях ничего не говорится. Почему тела у них умерли, разложились, а души, единственное, были живы. И вот интересное выражение, пленил плен, но дал дары людям. Интересное словосочетание. Вот те, которые умерли, там души, он их взял себе в плен, а живым людям дал дары, каждому абсолютно. Идет речь о Церкви Христовой, и дальше рассматривает очень интересный момент. Не каждому абсолютно человеку, я хочу, чтобы мы уточнили, потому что Павел дальше говорит, кому именно? Идет речь о Церкви. В Церкви абсолютно каждому дан дар. И далее Павел эти истины рассматривает и говорит о том, что он, во-первых, каждому дал дар. Это простая, но фундаментальная библейская истина. Те, кто в Церкви Христовой, абсолютно все имеют дар по благодати Господа Иисуса Христа. Обделенных людей, не имеющих дар, нет. И на фоне этого Павел идет дальше и утверждает еще одну фундаментальную истину. О том, что именно он, кто? Тот, кто в число Троицы входит, один Бог, один Дух, один Господь. Тот, который сошел в ад, и там произвел свою власть, взял ключи ада и смерти, пленил плен. Он же есть тот, кто церковью своей управляет. Друзья, вдумайтесь, насколько глубочайшую истину открывает Павел. И он беспокоится, во-первых, чтобы тело его функционировало. А иначе кто будет беспокоиться, не подскажете, как не он. Именно он беспокоится об этом. И он побеспокоился еще об одном. Это все прекрасно понимают, что церковь, которая собирается по местам, она не может быть обезглавлена, она не может быть без того, чтобы кто-то там совершал определенные служения. Вот откуда Павел, с какой стороны он подходит к фундаментальной библейской истине. Он, Христос, поставил в церкви. и перечисляет виды служения. До этого он сказал, что абсолютно каждому из нас дан дар по благодати Господа. Абсолютно каждому из нас. И вот этот же дар, будьте внимательны, он дает тоже определенным людям. Он посвящает их на служение. Это не означает, что остальные члены церкви, они абсолютно для Господа ничего не значат или значат очень мало. Мы прекрасно понимаем, что церковь строится благодаря тому, что, конечно, там должны быть служители, там должны быть ответственные, там должна вестись работа. Это нормальное состояние. Помните, мы с вами рассуждали об этом же самом послании к Ефесянам и говорили о повиновении. Повиновение друг другу – это часть исполнения Духом Святым. Помните нашу беседу? Исполняйтесь Духом, назидая, поя воспевая, за все благодаря и повинуясь друг другу в страхе Божьем. И повинуясь друг другу в страхе Божьем, именно четвертую стадию или четвертый шаг в исполнении Духом Святым, Павел расшифровывает и говорит, где это повиновение может проявляться. Прежде всего, оно проявляется во взаимоотношениях между мужем и женой. Помните нашу беседу. Дальше оно проявляется во взаимоотношениях между родителями и детьми. Муж-жена, появляются дети, должны складываться как-то между ними отношения. И третья сфера, где должно проявляться повиновение, вы помните где? Между начальником и подчиненным. Это нормальное состояние, друзья. Это то, что заложено было еще в первом веке. В обществе кто-то должен отвечать за что-то, а кто-то должен подчиняться отвечающему. Это простая истина, против которой едва ли кто-то будет спорить. Поэтому, друзья, не мне, конечно, это говорить, я понимаю, мне неудобно эти вещи открыто говорить, но это истина евангельская. Никто из нас не возмущается против того, что президента страны выбирают. Никто не возмущается, что выбирают там мэров городов, там сенаторов, конгрессменов. Мы привыкли, считаем это нормально. Но когда речь идет о том, что в церкви кто-то должен нести ответственность, это не потому, что кому-то захотелось. Это потому, что Бог так установил, чтобы в церкви были те, кого Он поставил. И здесь тяжелейший вопрос, у нас нет времени об этом подробно говорить. Но истина заключается в том, что Бог поставляет. Могут люди поставлять. И чаще это делают. Но у Бога нельзя забирать право, что Он, если это Его церковь, то Он поставляет служителей. Ответственность по местной церкви в чем заключается? Всего лишь навсего признать Божий авторитет. Итак, друзья, я понимаю, что именно вот этот момент, позвольте нам чуть-чуть обратить внимание, считаю его очень важным, что все-таки упорядочить наши размышления. В чем оно заключается? Только потому, что очень много в христианстве есть негативных примеров, связанных с поведением отдельных служителей, то вот этот негатив, он прочно формируется в нашем сознании, и через этот негатив мы способны смотреть одинаково на всех служителей. Все они такие. Друзья, вот это величайшее заблуждение. У Бога есть право, у Христа есть право поставить служителей? Есть, Он поставил. Он поставил. И если церковь реально не имеет убеждения в том, что служитель Богом поставленный, безусловно, церковь имеет право решить этот вопрос, это нормально. Если человек призван Богом, это дар, каждому сдается дар. Так вот, если Бог дает дар нести служение какое-то в церкви, то задача церкви, первое, определить, это Богом человек поставленный или нет. Если он Богом поставленный, признайте Божий авторитет. И негатив к нему не приклеивайте. Будьте внимательны, сколько сатане удается много сделать и сегодня по местных церквах. Подчеркну только потому, что очень много негатива. Очень много негатива. Одно, другое, в разных деноминациях, в разных веках, в разных эпохах всегда были негативные люди. Хотя здесь следует еще говорить одну очень важную истину, об этом как-то подробно будем говорить, друзья. Господь действительно призывает вот, поддерживать служить, молитвами поддерживать служителей. Почему? Потому что тактика сатаны всем нам известна. Поражу пастыря и рассеются овцы стада. Когда человек начинает нести служение ответственного служителя, вот тогда он начинает понимать, сколь много на него оказывается со стороны давления. Когда он сидел в рядах, он никогда этого не испытывал. Как только он начинает нести ответственное служение, он понимает, насколько усиленное давление на него оказывается с одной целью. С какой? Хоть один раз поставить подножку, чтобы он упал, а этого достаточно. А дальше люди добавят. А дальше люди добавят и будут стараться десятилетиями. Ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь. Друзья мои, поэтому я понимаю прекрасно, что абсолютных людей нет. Да их никогда не будет на земле, совершенных людей. Если Бог призывает на служение, церковь призвана увидеть Божье призвание того или иного брата или сестры, в зависимости от служения, которое будут занимать, и признать этот Божий авторитет, благословить. И если человек будет делать ошибки, спотыкаться, задача церкви какая? Вместе трудиться и созидать, но не искать причину для того, чтобы просто, простите за выражение, придраться к чему-то. Одна из сестричек христиан говорит, у меня, мне Бог дал особый дар критиковать. Это не дар, это не дар, это громаднейший недостаток. И назовем его право прямо просто грехом, и никак иначе. Критиковать это не дар. Да, дар, но давайте уточним, не от Бога. Мы будем сегодня говорить о понимании вашей роли в поместной церкви. Если Бог дал каждому из нас дар, чтобы быть частью этой церкви, отсюда вывод, как будет участвовать каждый отдельный член церкви по отношению к поместной церкви? Как? Позвольте привести пример, многим из вас знакомый. Папа решил сына своего воспитать, приучить его к работе. Не хотел долго сын работать, но вот нашел папа такой выход. Сынок, я тебе буду платить за то, что ты будешь выполнять ту или иную работу по дому. Вот тебе в конце дня буду приходить с работы, я тебе буду давать по доллару. Приходит папа в один день вечером, ну, что-то там было сделано. Вот. Ну что, сынок, поработал? Да, папа, поработал, но вот тебе доллар. Поднимает доллар, значит, и потом берет его, говорит, сынок, дай его порву. И на его глазах разрывает этот доллар. Ну, сын, какой был, такой и остался. Я имею в виду выражение лица. Никакой абсолютной реакции. Папа говорит, ты не работал, сынок. Ты не работал. Второй день аналогичная ситуация. Третий, наконец, наступает тот момент, когда приходит папа с работы и опять достает доллар. Надо же с сыном рассчитаться за то, что он там выполнял по хозяйству необходимое. И поднимает этот доллар, чтобы разорвать его. Папа, не надо! А теперь, сынок, вижу, что ты работал. Вывод ясен? Когда я ничего в церкви не делаю, а у меня дар только проявляется, критиковать. Все не по Библии, все не так, все против Библии, что и такое, никогда такого не было. Друзья мои, если я хоть немножко в церкви что-то делаю, если действительно я позволяю Богу проявлять, чтобы Он побуждает меня, чтобы я проявлял себя по местной церкви, даже если в церкви будут трудности, я никогда в своей церкви худого не скажу. Это моя церковь. Радости – мои радости. А плохое – это мое плохое. Итак, друзья, вот этот очень важнейший момент, который показывает нам явно о том, что если человек часть имеет к церкви, он никогда не будет заниматься критиканством. Никогда. Он будет созидать ее. Он будет делать все возможное, чтобы улучшить положение. Искать абсолютно все пути. И об этом мы будем сегодня говорить. Бог поставил церкви. Бог поставил абсолютно каждого на свое место. Мы с вами, звучала такая мысль, вы ее помните. Когда Господь придет, если Он живыми нас найдет, где Он будет нас искать? Где мы трудимся? Или где Он нас поставил? Мы думаем, что вот здесь мне лучше, подожди, а твое ли это место? Туда ли тебя Господь поместил, чтобы ты там развивался? И так Он поставил в церкви тех, с кого Он будет спрашивать. Очень часто мы способны критиковать людей, которые занимают какое-то служение, только потому, что мы никогда не занимали этого служения. Нередко это связано с завистью, нередко это связано с неприязнью к одному, к другому или к третьему человеку. Вдумайтесь, друзья. Есть у вас какое-то негативное отношение к кому-то, к тому, который несет хоть какое-то служение в церкви, подумайте, почему это происходит. Не связано ли это как раз вот с тем, что ранее перечислено? Действительно, если ты не вмещаешь, тогда легко критиковать. Но если Бог поставил в церкви служителей, он прямо сказано, почему он их поставил. Итак, первое, если церковь признает Божье призвание того или иного служителя, то мы обязаны принимать простую истину, что Бог просто так за красивые глазки, только для того, чтобы числиться служителем, никого никогда не поставит. Мы это просто призваны понимать. Если он поставляет, он и спрашивает. Какую задачу он ставит перед служителем? Прямо сказано. В общем, вот те, кто несут ответственность за поместную церковь, смотрите, для чего он их поставил. И их задача очень важная, мы об этом будем говорить сегодня, чтобы созидать церковь так, чтобы люди не были, как дети малые, которые не могут разобраться, это черное или белое. Он поставил для того, чтобы она созидалась, развивалась, чтобы люди не колебались. Он не создал для того, чтобы, знаете, всех там разгонять, вот только наша самая лучшая церковь, самая главная, высокая и так далее. Задача служителей, которые он поставляет в церкви, созидать, чтобы не колебались. Итак, друзья, это общее, но очень важное вот заявление библейское, которое мы с вами прочитали, дали ему характеристику. И вот когда идет, Господь устраивает поместную церковь, он каждому дает дар, но поставляет тех, которые несут ответственность за церковь. С одной стороны, что происходит? Люди растут, они перестают колебаться. Но с другой стороны, вот это нормальное развитие к чему побуждает? К тому, чтобы каждый, как мы прочитали последний стих, 16, чтобы каждый в меру своего действия действовал, проявлял себя. Это то, для чего Господь поставил служителей. Итак, мы говорим, продолжаем наше рассуждение о поместной церкви, сегодня говорим о понимании нашей роли в поместной церкви. Нашей роли в поместной церкви. Мы говорили об общих вопросах, об устройстве там и так далее, как она функционирует. Но нельзя говорить о поместной церкви и ничего не сказать о том, какую ответственность несет член церкви. Какую ответственность несет член церкви? Безусловно, друзья. В каждой церкви, ну, скажем так, долгое время, я давно верующий, не помню, чтобы когда-то в нашей церкви был какой-то устав. Ну, как-то получилось так, незаметно вдруг уставы появились. И там обязательно должен быть пункт «права» – это первое, а потом обязанности. Права и обязанности членов церкви. Друзья мои, вот об этом будем говорить, но не об уставе будем говорить, а о Священном Писании. Вот это устав наш. Мы будем говорить о Священном Писании, твоя ответственность. Если ты утверждаешь, что ты член Вселенской Церкви, мы говорим о том, что верующий человек не может быть самодостаточным один. Он обязательно должен быть в обществе. Приводили также простой пример, что не зря Писание, говоря о Церкви Христовой, употребляет выражение «тело Христово». Это означает, что у тела много членов. Мы говорили о том, что иногда происходит в силу определенных причин, что приходится ампутировать тот или иной орган. Отрезать там палец, руку, ногу, что-то может быть еще. Но есть необходимость, чтобы сохранить организм, сохранить тело. И мы прекрасно понимаем, что когда ампутировали руку, и вот она лежит отдельно, это рука, она моя, но она... мертвая. Когда она живая? Когда она с организмом связана? Вот действительно, вот это соединение со Христом, оно не дает мне никогда основания расслабиться. Оно не дает мне никогда основания возмущаться против этого пальца, там, руки, ноги, глаза. Почему ты его здесь поставил? Чего ты здесь вот там место такое занимаешь? Обратите внимание, это абсурдно. Это глупо, этого никогда не было и не будет в церкви. Когда люди позволяют себе оскорблять других, унижать, клеветать, наговаривать, скажите, что происходит? Вот тот, кто этим занимается, он явно показывает, что он не в церкви Христовой, аминь. Потому что он уничтожает это тело. Вместо того, чтобы даже если брат плохо сделал, что ты должен делать? Не критиковать, не собирать коалицию, группировку, сейчас разделение в церкви сделаем, кто за нас, а кто против нас. Обратите внимание, в теле Христовом этого нет. У людей есть всегда, пожалуйста. В любой церкви можно найти таких людей. Но когда человек в теле Христовом, он никогда против тела воевать не будет. Это простая евангельская истина. Да, мы все с недостатками, друзья, мы позже будем говорить о нашей ответственности. по отношению друг к другу, когда что-то мы делаем неправильно. Итак, первое, мы говорим о понимании нашей роли в поместной церкви. Мы не противопоставляем, повторимся, поместную церковь Вселенской церкви. Мы вначале говорили о том, что Христос пришел утвердить церковь свою. Но она не может собираться в отдельном городе, потому что люди живут в разных странах, на разных континентах. Независимо от того, где люди живут, в какой культуре, в какой нации они живут, если они члены тела Христова, вот их роль. Давайте об этом поговорим. У нас три будет интересных мыслей, хочу предложить их. Самое первое, моя роль в поместной церкви – совершенствование во Христе. Не петь, не рассказывать – это проявление того, что я служу Богу, будьте внимательны. Самая главная цель – это совершенствование во Христе. Давайте обратим внимание на некоторые очень важные истины. Наша задача – учиться у Христа, учиться его характеру. Кто главой церкви является? Христос. Скажите, вот члены тела, они кому подчиняются? Голове. Они полностью фактически отражают характер, вот тот, который здесь, в центральной нервной системе. Полностью, абсолютно. Именно отсюда вытекает вот эта простая истина, совершенствование. Чем больше человек находится в теле Христовом, в церкви Христовой, тем более он совершенствуется. Позвольте спросить. Кто из вас 20, 30, 40 лет верующий, 5 лет верующий? Вы можете сказать, что вот сравнитесь в последние 5 лет, к примеру, что у вас хоть немножко произошел подъем? Вы возросли. Вы можете сказать об этом? Ну, не физически, я понимаю, конечно, повзрослели, здесь меньше меньше волос там уже сгорбленные, простите, пожалуйста. Это мы не об этом говорим. Задача, вернее, то, как проявляет себя отдельный член церкви, это совершенствование во Христе, это отражение его характера. Можем ли мы сказать, что мы возросли? Друзья, если этого нет, у нас неправильное развитие духовное. Если не растем мы, у нас неправильное развитие. Если мы как вчера делали грех, позавчера, 5 лет назад, так мы его и делаем, у нас нет развития. Мы либо мертвые члены тела, либо вообще действительно никакого основания не имеем называться и быть детьми Божьими. Итак, главная задача, главная ответственность – это совершенствование во Христе. Это дает нам зрелость и твердость во Христе. Мы читали о том, что Он поставил в церкви вот служителей, чтобы они взращивали, чтобы они содействовали тому, чтобы умужали, взрослели, были крепче, были сильнее, были стабильнее верующие люди. Это первое очень важное. Второе, наша роль в поместной церкви – это практическое служение другим, участие в их жизни. Практическое служение другим, участие в их жизни. Очень важно, друзья. Сегодня много дискутируется, много говорится, много дискуссий ведется относительно доказательств крещения Духом Святым. Многие из вас соприкасались с этим. Мы неоднократно в нашей церкви говорили об этом. Напомню уже известное. Если крещение Духом Святым – это погружение верующего в тело Христова, а это так и есть, он помещается в тело Христова. В этом теле есть голова. Мы не в голову погружаемся, простите. Мы в тело погружаемся, а у тела есть голова. Поэтому первое доказательство крещения Духом Святым – это подчинение. То есть, если мы погружены уже, то есть где мы находимся? В теле Христовом. Твоя функция, как ты себя ведешь? Первое – полное подчинение Христу, голове. Полное подчинение. Второе – вот о чем мы сейчас и говорим. О отношении нашим к братьям и сестрам, тем, которые нас окружают. Мы не можем быть нейтральными, друзья. Мы не можем быть холодными, безучастными или злыми, ненавистными, завидующими. И то плохо, и то плохо. Мы не можем быть нейтральными, если брату хорошо. Друзья, просто искренне порадуйтесь. Когда последний раз вы радовались тому, что у брата жизнь стала складываться неплохо? Когда? Было такое вообще в жизни или нет? Друзья, если действительно Господь подарил кому-то милость, да? Ну порадуйтесь, пожалуйста, ну порадуйтесь с ним. Если видите, что он в тяжелом испытании, друзья, когда последний раз вы к брату, с которым или к сестре, с которыми у вас, скажем так, нет очень тесных дружеских отношений, когда последний раз, зная, сколько у нас молитв, просьб, Господи, благослови, тот вопрос реши. Вы знаете, очень много есть людей в нашей церкви, которые очень нуждаются. Не забывайте, пожалуйста, не обязательно в материальных средствах. Далеко не надо заблуждаться, думать, что только ты нуждаешься, обязательно только материальные средства. Когда последний раз мы подошли просто к брату, я хочу с тобой помолиться, можно с тебя буду молиться? Я хочу, чтобы было тебе легче. Когда тебе будет тяжело, когда ты поедешь домой, запомни, но я буду с тобой. Мы делали это, подобные шаги. Практическое служение другим, участие в их жизни. Служение другим начинается с момента обращения. Пришли мы к Господу. У нас появляется христианская семья. Мы дороги друг для друга. Понимаем ли мы, насколько мы важны и дороги друг для друга? Это второе, о чем мы говорим. Первое, повторим, это наше совершенствование во Христе. В общем, мы говорим о нашем пребывании в теле Христом. Наша роль, наша функция в теле Христом. Первое и главное – совершенствование во Христе. Проявление Его характера. Второе – отношение к братьям и сестрам. И третье, очень и очень важное, духовное лидерство для менее опытных христиан. Друзья, перед вами вот вся информация, она высвечивается на экране, там есть библейские тексты, буквально практически каждому пункту. Очень просил бы вас, чтобы это засталось в вашем сознании, закрепилось. Мы не имеем времени подробно прочитывать, анализировать каждый текст, но библейские ссылки есть. И вот на эту мысль о нашей ответственности за менее духовных христиан, слабых, недавно пришедших к Богу, мы несем ответственность. Не пресвитер церкви только, не служители. Мы несем ответственность. Не сказано так, пресвитеры носите бремена друг друга или диаконы. А что написано? Вы сильные, должны, а другого выбора нет. Обратите внимание, просто нет выбора. Вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Носите бремена друг друга. У тебя нет бремени, брат, а у другого есть, помоги ему. Разделенное горе, полгоря, простая народная поговорка. Разделенная радость, двойная радость. Итак, мы призваны помогать другим. Друзья мои, вы знаете, видите особое благословение, которое Господь проявляет к нашей поместной церкви. Мы радуемся тому, что идут люди в Дом Божий поклониться, Слово Божие послушать. Сколь у многих из них тяжелые духовные переживания, сколь многие из них просто своим внешним даже видом, вот какие они есть, они просто говорят, помоги мне! Мы хоть когда-то обращали внимание на людей, вот в каком состоянии они приходят. Ведь по глазам видно, что там тревога. Видим по поведению, по словам сбивчивым, видим потому, что как-то нестандартно стал одеваться, забыл там пуговицы, перестегнул, вернее, первую на вторую. Бывает такое, бывает, когда человек просто уже настолько в тяжелом горе, он не контролирует, не то, что не контролирует, он не замечает, точнее. Вот идет борьба, он тянется к народу Божьему, а на него никто не обращает внимания. К большому сожалению, христианство сегодня выработало очень сильную привычку, негативную привычку – жалить. Если пришел человек и видим, что что-то в нем не то, обязательно надо ему показать. Вот видишь, какой негодный. Ты чего сюда пришел? Друзья, когда последний раз у нас загорались глаза? Глаза загорались с любовью, чтобы встретить человека, который давно, может быть, не был в Доме Божьем. И вот он пришел после долгого перерыва. Оказали ли мы ему внимание? Он нуждается, он пришел в Дом Божий. Радуйтесь этому, что он пришел. Окажите ему внимание. Мы несем ответственность. Мы несем ответственность, если мы считаем себя сильными, зрелыми, верующими. Друзья, послушайте, мы несем ответственность за духовно слабых. Позвольте сослаться на Ветхозаветный, очень глубокий текст. Бог говорит Иезекиилю, я поставил тебя стражем. Ты должен предупреждать людей. У тебя есть сила, у тебя есть понимание, у тебя есть водительство Духом Божьим. Есть, а у другого нет. Если ты увидишь, что человек плохо поступает, и ты ему ничего не скажешь, он погибнет. Почему? За беззаконие. Но с кого я взыщу? Я с тебя взыщу. В прошлый раз мы читали текст, обращались к нему. Помните, Павел, когда понимает, что у него последние дни ему остаются, короткое, вернее, время для него остается, он призывает служителей с Ефеса. Мы как раз ссылались на этот текст. И он говорит им там, вас Господь поставил блюстителями в церкви Божией и так далее. И он сказал одну интересную фразу. Чист я от крови всех. Что это значит? Люди прекрасно понимали, что это значит. Что если кто-то воспротивился Божьему повелению, это не означает, что я ему ничего не говорил. Я говорил, я предупреждал, и если кто-то и погиб, я чист от крови. Друзья, вдумайтесь в эту интересную мысль. Возможно, многие христиане сегодня вспоминают другую библейскую картину Пилата и по сей день руки моют. Я хотел бы быть чист, а Павел говорит, я чист. Я не хотел бы быть чист, а я чист. Кому-то поставил под нож, у кого-то упрекнул, кого-то толкнул, и он ушел. А соблазн, что это такое? Вот как раз-таки то, о чем говорит Писание. Будьте чистыми от крови всех. Мы призваны нести ответственность за других. Вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Друзья, сожалею, время нас торопит, давайте пойдем далее. Следующий наш очень интересный раздел – некоторые практические вопросы служения в поместной церкви. Тоже очень важны. Мы в своей поместной церкви соприкасаемся с этими вопросами, и думаю, друзья, что то, что сейчас я скажу, оно, я искренне хочу верить, что оно не принесет огорчения никому. Мы призваны быть посвященными поместной церкви. Это слово, которое редко сегодня употребляется – посвящение Богу. Если я переезжаю в какое-то другое место жительства, в другой город, это нормальное явление, что я нахожу там церковь, где могу себя реализовать, где могу поклоняться Богу, где могу нормально развиваться, нормально питаться. Мы говорили в нашей церкви, хотим еще раз напомнить, друзья, мы призваны любить и уважать поместную церковь. Я понимаю, что сегодня возникает серьезный вопрос миграции между церквами. Это право человека, если он считает нужным трудиться в этой церкви. Это будет правильным, если он, являясь членом другой церкви, там решит вопросы. Зачем являться членом одной церкви и посещать другую церковь? Это, друзья, это неправильно, это не посвящение, это не любовь к своей церкви. Если вы, подчеркнем, видите, что вы можете развиваться здесь, это правильно будет. Уважайте свою поместную церковь. Решите вопрос там. У меня есть желание быть здесь. Если кто-то из нашей церкви посчитает нужным для себя пойти в другую церковь, друзья, одно скажем, благослови ваш Господь, только в воздухе не зависайте. Трудитесь для Господа. Мы не устраиваем никаких соревнований. У нас несколько церквей в Филадельфии. Я хочу напомнить о том, что когда благодаря вашему расположению, Божьему призванию был избран на служение по местной церкви, у меня был разговор со служителями церквей Филадельфии. Мы открыто говорили об этом, братья, давайте не будем устраивать никакую конкуренцию, она не нужна. Город огромный, нам нужно созидать тело Христово, нам нужно расти духовно. Я не хочу признавать никакую конкуренцию, и никому из вас я не хочу быть конкурентом. Это открыто и прямо, друзья. Что делить, когда мы, если мы действительно имеем одну главу Христа, зачем нам устраивать соревнования друг с другом? Зачем? Я стою на этой позиции, много говорили с братьями, братья подтвердят это, члены церкви вы подтвердите. Наша искренняя просьба, мы об этом еще раз говорим, никого не приглашайте в члены нашей церкви. Не надо затягивать, не надо перетягивать. Но если человек пожелал прийти, благослови его Господь, друзья, мы не можем препятствовать, поймите правильно. Но затягивать сюда, давайте к нам побольше. Не делайте этого, еще раз хочу об этом открыто сказать. Мы призываем к одному очень важному, к посвященности по местной церкви. Если увидите, что вы в другой церкви можете нормально развиваться, что вас оно действительно позволяет вам расти духовного. Повторю уже, простите еще раз, решите вопрос с той церковью, где вы находитесь. Это правильно, посвященность по местной церкви. Действительно, это очень важный момент, над которым сегодня необходимо работать. Второе, очень важное, мы говорим о некоторых практических вопросах служения по местной церкви. Первое, это посвященность по местной церкви. Второе, отношение к служителям церкви. Мы ранее говорили о том, мы читали текст Писания, что для того, чтобы церковь нормально функционировала, опять повторюсь, неудобно мне это говорить, я понимаю, кто-то бы говорил, я бы это лучше бы воспринял. Но мы изучаем с вами, вот это очень, очень важный вопрос, я не к своей персоне обращаю ваше внимание, а к Священному Писанию. Если Бог поставляет служителя, то Он поставляет не потому, что Он кого-то унизил, а потому, что каждому дается дар, каждому абсолютно. И если Бог дал кому-то дар такой, виноват брат, что Бог дал ему этот дар? Нисколько. Я обязан признать дар у брата или у сестры, если он совершает какое-то отдельное служение. Пусть, может быть, незаметное в церкви. Бог его призвал. Дай Господь тебе, брат, расти и созидать тело Христово в том служении, которое ты совершаешь. Если Бог призывает на служение брата, ответственного брата, на служение служителя, пресвитера церкви, он с него будет спрашивать. Но если он поставил, то Бог его поставил. Отсюда, безусловно, и отношение к нему. Для верного функционирования церкви Бог поставил в ней служителей, на которых лежит ответственность за ее правильное развитие. Функции и права служителя церкви определяются учением Священного Писания. Друзья, некоторая очень важная мысль, очень важная, она следующая. Бог выбирает, Бог поставляет служителей в ранней церкви, когда не было еще написано Нового Завета. Но впервые ранняя церковь, это была Иерусалимская церковь, в других местах еще не было церкви. Это была Иерусалимская церковь. Когда возник вопрос, там нужно было хозяйственные вопросы разрешать, и служители собрались и говорят, мы не можем оставить служение, это неправильно. Бог призовет других для решения хозяйственных вопросов. Давайте вот изберите из среды себя. Это библейский принцип, обратите внимание. Это библейский принцип, кого избирать. Не у того, у кого родство большое, или там диаспора, там больше, допустим, украинцев, белорусов, россиян, молдаван. Изберите из среды себя кого? Изведанных, исполненных Духа Святого. Это подчеркнем, это было тогда, когда еще не было написано Нового Завета. И люди избрали, они не ошиблись. История прямо говорит о том, что 7 диаконов, которые были избраны, они очень активно трудились. 2 из них очень явно просматриваются. Это, прежде всего, Филипп и Стефан. Очень ярко просматриваются 2 диакона, которые также, будьте внимательны, совершали священнодействие, также крестили, проповедовали. Это были диаконы. Это не значит, что только они хозяйственными вопросами занимались. Но очень важная деталь, когда уже церкви стали разрастаться, во многих местах появляться, вот тогда дается руководство. Бог не отменил своего принципа «я поставляю служителей». Но чтобы вы, люди, не ошиблись в том, кого я призываю, вот вам характеристика людей. Вы понимаете, это очень серьезная мысль. То есть, если человек соответствует, диакон соответствует вот этой характеристике, пресвитер или епископ соответствует вот этой характеристике, что остается? Это для нас, людей, характеристики даны. Для Бога не нужна характеристика. Богу не нужна характеристика. Он нас знает лучше, чем мы сами себя. Поэтому для нас, людей, явно, что Бог готовит людей к служению. Павел прямо говорит, что Бог, когда от рождения матери избрал меня на служение. Мы как-то недавно имели встречу, тоже говорили с молодежью, делился тем, действительно, друзья, очень интересно, наблюдаешь вот за своими детскими годами, юношескими. Я имею убеждение сегодня тоже говорить, что Бог действительно готовил меня. Когда в 14 лет впервые прочитал Библию, первый раз. Я не знаю почему, но мое внимание остановилось на словах апостола Павла. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Я честное слово скажу, лет 15 я скрывал, никому и боялся сказать, скажешь, вот рвешься куда-то. Но внутри оно не давало мне покоя. Я не мог об этом говорить, потому что что-то, не знаю, сдавливало, не позволяло мне об этом говорить. Но я прекрасно понимаю, что это была подготовка к служению. И для того, чтобы это служение человек мог принять, Бог перед самым уже тем, когда он доверяет служению, он дает очень серьезнейший тест, который мне пришлось испытать. Действительно, Бог готовит. Готовит к служению. Он поставляет для того, чтобы церковь нормально функционировала. Задача отношения к церкви, к служителю, если он избран церковью, Писание прямо говорит, Павел пишет, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Если Бог поставил, друзья, это нормальное отношение. Это нормальное отношение, подчеркнем, будьте внимательны. Не идет здесь речь, давайте ему хорошую зарплату. Идет речь об отношении, поддержите руки. Ведь если Господь поставляет на это служение, Он с него спрашивать будет, не вы будете спрашивать. Хоть пресвитер это нормальное явление, все-таки отчет дает, какое-то сообщение о проделанной работе, это нормально. Мы говорим по местной церкви, но спрашивает с него не церковь поместная, а спрашивает Господь. И потому, друзья, действительно, один из тяжелейших вопросов, с которым мы соприкасаемся. А почему пресвитер нас не слушает? одного служителя избрали на служение, подходят к нему и поздравляют его члены церкви. «Брат, мы поздравляем тебя с рукоположением, а теперь ты должен нас слушаться». Интересно, кого ж, ну, слушаться, членов церкви или Господа? Тяжелый вопрос, друзья. Для людей трудно понять, что если человек избирается на служение Богом, то он Богу подчиняется. Поэтому неудивительно, что очень часто происходит непонимание. Вот он то не так делает. Но достаточно просто сказать, друзья, смотрите, нас очень много в поместной церкви. И у каждого свое мнение. Скажите, чьего мнения должен придерживаться служитель церкви? Вы не подскажете? Мне будет легче, если вы мне подскажете. Но чьего мнения должен придерживаться служитель? У вас такое мнение, у другого другое. Если придерживается ваше мнение, этот обидится. Придерживается этого мнения, этот обидится. Что делать? Богу повиноваться, и все. И это будет очевидно для людей. Друзья, я думаю, действительно, те, которые Богом поставлены служители, они это понимают. Они правильно относятся к братьям и сестрам, к членам церкви, но не понимают, что они отчитываются перед Господом. Итак, отношение к служителям. Материальная поддержка служения церкви. Мы прекрасно понимаем, когда бы церковь не собиралась, где бы она ни собиралась, в каком столетии, церковь не может развиваться без того, чтобы там налажено было материальное служение. Мы в своей церкви придерживаемся, друзья, правила, много говорили с нашими братьями, служителями, церковным советом, я секретов особых не открываю. Друзья, мое глубокое убеждение в том, и просил братьев, и надеюсь, что дальше это будет. Я не могу согласиться, это мое убеждение, простите, если кого-то, может быть, это кто-то не согласится с этим. Я не считаю правильным, что нужно устанавливать членский взнос. Не считаю это правильным. Есть священное писание, которое прямо говорит об этом. Доброхотно дающего любит Господь. Вот этого принципа мы придерживаемся. Когда у нас была особая тяжелая нужда с долгами, вы помните, члены поместной церкви? Когда мы обратились и сказали прямо, вот такая-то сумма, сможете заплатить, кто-то больше, кто-то меньше. Друзья, за короткий срок мы колоссальную сумму выплатили. И никто не вел никакого контроля. Ну, в каком плане? Да, давайте по списку сказать, кто сдал, кто не сдал. Не надо этого делать, не надо, пожалуйста, не надо. Знает Господь, знает, не разжигайте вот это вот, не давайте повод там копаться, я сдал-то не сдал, поэтому ты хуже, я лучше. Доброхотно дающий любит Господь. Чем больше смотрю на нашу поместную церковь, друзья, когда действительно Господь начинает нас менять. Знаете, просто искренне радуюсь, я открыто об этом говорю, искренне радуюсь, какая наша поместная церковь жертвенная. Какую колоссальную работу проводят в нашей поместной церкви братья и сестры, от молодого до старого. Колоссальную работу. Какие колоссальные суммы жертвуют, помимо того, что жертвуют и на непосредственно на тарелку, как мы говорим. Я радуюсь тому, потому что действительно это благословение. Люди понимают, что вас не заставляют, сдай вот это, сдай вот это, сдай на вот это. Мы прямо говорим, мы опять будем вот и некоторые вопросы, если мы просто будем говорить, братья и сестры, вот наше состояние, вот наша ситуация, все. Нам государство не помогает. Все, что, если мы хотим нормально развиваться, мы прекрасно понимаем, что без материальных средств мы не сможем развиваться. И мы это хорошо понимаем. Это не означает, давайте искать хитрые пути и вытягивать деньги. Нет. Я первый, кто стану против. Не надо, друзья, не надо. Если мы, как поместная церковь, мы обязаны знать нашу ситуацию. И финансовую ситуацию, планы наши, проекты наши. Отсюда и материальное служение. Мы не сможем развиваться без материального служения. Итак, три очень важных истины. Наша роль в поместной церкви. Это прежде всего, мы говорили о посвященности поместной церкви. Это моя церковь. Это моя церковь, где я призван развиваться. Я люблю ее. Это моя поместная церковь. Пошел в гости, но прихожу к себе. В гости ходить нормально. Но кушать постоянно в гостях – это неправильно. Для этого есть дом. Простите немножко за иронию. Ходите, посещайте, общайтесь, друзья. Это правильно, это хорошо. Поддерживайте добрые контакты. Это действительно будет создавать нормальную атмосферу между церквами, между верующими. Никакую конкуренцию мы не признаем. Прошу членов поместной церкви, друзья – никогда ни перед кем не хвалитесь. Мне больно слышать, когда заявляют, приходите в нашу церковь, она главная в регионе. Один человек спрашивает, которому сказали про эту главную церковь, а что такое главная церковь? Это почему мы считаем, что она главная? Это по каким критериям? Друзья, это наша церковь. Мы к вам пришли в гости, приходите к нам в гости, это нормальные отношения. посвященность по местной церкви, отношение к служителям церкви, понимая, что для того, чтобы церковь функционировала, Бог поставляет служителей, и материальное служение. У нас остается один сложный раздел. Мы вынуждены с ним познакомиться, на этом подойдем к концу, подведем итог нашим нескольким беседам по теме поместной церкви. Последний раздел – независимость и автономность поместной церкви. Независимость и автономность поместной церкви. Осознание необходимости в независимости поместной церкви. Если вы хоть немного интересовались историей церкви, то я думаю, что вы согласитесь со следующей мыслью. Наряду с тем, что были ереси, наряду с тем, что были болезни духовные в церквах, одна из серьезных проблем, с которой церковь всегда соприкасалась, это проблема влияния извне. Кто-то руководит церковью. Вот с округа приехал, с митрополии приехал, со столицы приехал. Знакомо для старшего поколения, да? Все наши размышления. Церковь всегда соприкасалась с тем, что кто-то пытался вот управлять церковью извне. Друзья, то, о чем мы будем говорить, скажем прямо, церковь поместная не может управляться кем-либо извне. Ни митрополитом, ни архиепископом, архимандритом, как хотите называть. Она не может управляться. И давайте сошлемся на очень серьезнейшие библейские тексты. Прежде всего, позвольте, да, когда с этой аналогичной проблемой соприкоснулось евангельское славянское движение в царской России тогда, очень серьезные вопросы стояли. Как быть? Как быть? Я хочу сейчас процитировать, братья помогут высветить эту цитату, очень известной личности, многие его знают, Яков Яковлевич Винц. В 1924 году, именно столкнувшись с серьезной проблемой в церкви, он предложил свой документ, это его взгляд, 7 баптистских принципов. И вот цитата, которая перед вами. «Каждая отдельная благоустроенная поместная церковь является самостоятельным и независимым объединением христиан, которое, кроме главы церкви, Христа, никакой другой церковной инстанции не подчинено. Под выражением независимость каждой отдельной поместной церкви мы не подразумеваем ничего большего или меньшего, как абсолютное право каждой поместной церкви управлять собой. Право, которое она получила от Господа Христа, главы церкви, который Духом Святым способствует ей выявлять это право согласно Его святой воле. Кроме Христа, главы церкви, поместные церкви не признают над собой никакого другого авторитета, который управлял бы ими или владычествовал бы над ними». Это один из принципов. Автономность и независимость поместной церкви. Один из тяжелейших вопросов. В нашей стране Америки существует целый ряд объединений, организаций христианских, славянских. К большому сожалению, практически каждое вот такое объединение, каждое абсолютно, сталкивается с этой извечной проблемой. Влиять на поместную церковь и указывать, что ей делать. К большому сожалению, много достаточно примеров, когда вот после такого вторжения в церквах происходит разделение, в церквах происходят беды. Друзья мои, один из тяжелейших вопросов. Да, общение между церквами должно быть. И когда в ранней церкви было их много, когда возникли серьезнейшие богословские вопросы, вот тогда служители собирались, не съезд собирали, ежегодный. Но когда возникла серьезнейшая духовная проблема, отношение к Ветхому Завету, апостолы и служители собрались в Иерусалим. И что самое интересное, друзья, вот Писание четко подчеркивает. Вот мы одну интересную деталь. Когда собираются много служителей, то, как правило, последнее слово за кем? За старшим пресвитером. Один из братьев пошутил и говорит так, но привыкли говорить, вот приезжает брат в гости, а теперь... Вот служитель, скажем там, с Киева, с Москвы, откуда, не знаю, старший пресвитер говорит, а теперь брат в заключении будет говорить. Но один из братьев так пошутил, говорит, я из тюрьмы буду говорить. из заключения, потому что мне сказали, в заключении брат будет говорить. Ну, игра слов. Друзья мои, обратите внимание, в ранней церкви так не было, в заключении не говорил первый апостол Петр. Кстати, первый апостол первым сказал. Он первую проповедь произнес на этом соборе, о котором говорит 15 глава Деяния апостолов. Последнее слово чье было? Служителя поместной церкви Иакова. Он был пресвитером Иерусалимской церкви на тот момент. Он сказал последнее слово, после этого принимает служители решение по важному вопросу отношения к Ветхому Завету, точнее к закону Моисееву. Готовят документ и рассылают по церквам, как рекомендации. Вот это то, что делала ранее церковь. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы, если говорим о сотрудничестве церквей, понимали, что важно, а проблем сегодня больше, чем достаточно. Теологических проблем больше, чем достаточно. Нет, мы лучше будем собирать, вот там много спикеров приглашать, много оркестров, музыкантов, друзья. Это ли надо делать? Это ли надо делать? Когда последний раз происходила среди славян серьезнейшая теологическая конференция, которая, может быть, и длилась бы не один день там, и не два дня, а может быть, как в раннее время, в ранней церкви съезды, вернее, соборы проходили месяцами, неделями, потому что надо было решить вопрос. У меня много вопросов сегодня, друзья, это я высказываю свое личное мнение. Я за то, чтобы между церквами были добрые и теплые отношения, между поместными церквами. Но церковь не может никем управляться со стороны. Господь не дал права поместным служителю поместной церкви, чтобы вот ты, брат, старший посетитель, или как там называют, приезжай здесь, решай вопросы, ты будешь главенствовать. Не дано священным писанием права такого. Это парацерковные структуры, надцерковные структуры. Мы говорили о том, что Христос пришел создать церковь свою, но ни одного объединения, ни одной митрополии он не создал. Он пришел создать церковь, и в каждой церкви церковь из среды себя выбирает служителей. И давайте обратим внимание на Священное Писание, которое очень четко говорит о том, что именно служители поместной церкви, они несут полную ответственность за то, что происходит в поместной церкви. Но никак не объединение, никак не советы там конгрегации, братские советы, пресвитерские советы, или советы там по разных деноминациях, по-разному называются главные эти структуры. Итак, давая наставление своим ученикам, которые остались вместо него пресвитерами церкви в Ефесе, апостол Павел говорил, что они, мы об этом читали с вами, 20 глава, пространный текст, они, никто другой. Хотя в то время уже была Малая Асия, там было много церквей, могли бы избрать старшего пресвитера? Могли. Допустим, Ахайя, масса церквей, могли избрать там митрополита? Могли. Но будьте внимательны, он пригласил служителей по местной церкви и им прямо говорит, что вы несете ответственность. Вы несете. Смотрите, Деяния апостолов, 20 глава, стих 28, Деяния 20, 28. Братья, пожалуйста, далее. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, те, которые наблюдают. Он вас поставил пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел кровью своей. Кому, говорит Павел, эти слова? Служителям поместной церкви. Вас Господь поставил наблюдать за порядком, созидать эту церковь. Вы несете ответственность, и никто другой. Суть независимости церкви. Независимость поместной церкви заключается в том, что служители несут ответственность за питание своих овец, за их охрану от лжеучений, за духовное здоровье, за стабильное развитие и так далее. Для того, чтобы эти задачи осуществлялись, есть только один путь. Какой? Именно пресвитеры поместной церкви должны серьезно, шаг за шагом, заниматься работой по созиданию детей Божьих. Созидают поместную церковь не вне церковной структуры, а только те, кто день за днем трудится над душами, кто знает их духовное состояние, кто знает их боль, кто знает, чем они были накормлены на прошлой неделе и что будет полезным и нужным им сегодня. Когда приезжают, приглашают иногда братья, вот, брат, что Господь на сердце тебе положил, то и скажи. Друзья мои, у меня есть дети. Я знаю, какими они были 5 лет назад, год назад, неделю и сегодня. Я знаю. И я знаю, как отец, я должен знать, что им необходимо завтра. Если приезжает в мой дом гость, друг, очень близкий, скажите, пожалуйста, могу ли я ему делегировать право воспитывать моих детей? Никогда. Никогда. Пообщайся. Но я несу ответственность за свою семью. Я несу ответственность. Друзья, действительно, это очень серьезнейшая мысль. Служители по местной церкви, они знают свою церковь, какая бы она ни была. И шаг за шагом ведут ее к взрослению, к формированию во Христе. К тому, чтобы больше и больше отображался на них образ Иисуса Христа. Я понимаю, друзья, что и перед нашей поместной церковью стоит масса вопросов. И один из вопросов, понимая, что для кого-то думается так, что если сейчас мы создадим очень строгий устав, церковный совет у нас будет как карательный орган, кто прошел, тот, если прошел, то прошел, не прошел, значит ушел. Друзья, не было такого, и не хочу, чтобы он никогда не было в церкви. Действительно, есть два пути. Есть путь вот такой, а есть путь другой. Проявить любовь. Друзья, стою на другой позиции. Важно сегодня, чтобы братья и сестры, члены нашей поместной церкви, увидели необходимость, важность расти во Христе. Недавно имели беседу, прозвучала такая мысль. Вы знаете, наверное, этот пример, когда очень упорного мальчика пытались посадить. Вот, садись, пожалуйста, он стоит, садись, стоит. В силу его посадили. Он говорит, вы хоть меня и посадили, а в душе я стою. Друзья, наше искреннее желание, если явно видна необходимость, чтобы люди сели, объяснить им, что надо это сделать, и чтобы они сами это сделали. Согласитесь, что для того, чтобы объяснить, сколько времени пройдет? А что легче сделать, силой посадить или объяснить? И что быстрее можно сделать? Вот здесь и происходит существенное различие в подходах по местной церкви. Я понимаю, друзья, что чисто по-человечески, может, кого-то надо и наказать, друзья. Не хочу этого делать, хочу объяснить человеку, чтобы он увидел. Да, я понимаю, что занимает время. Много личных встреч, много телефонных разговоров, много молитв. Но это делал и хочу делать. Я хочу, чтобы мое искреннее желание пред Богом, чтобы люди увидели, что это правильно. Увидели через Священное Писание. И самое главное, чтобы лично сами это сделали, чтобы никто их не заставлял. Это победа будет, друзья. Это будет победа. Я знаю, что это будет дольше. Процесс взросления будет дольше. Процесс наведения библейского порядка будет дольше. Итак, два пути. С чем хотите, чтобы я пришел вам? С жестом? С жезлом? Или с любовью? Вот где расходятся служители в подходе к поместной церкви. Итак, а что, как вы думаете, нашей поместной церкви сегодня нужно? Жезл или любовь? Итак, друзья, я понимаю, что очень много у нас вопросов, которые стоят перед нами. Действительно, вот когда церковь понимает, что есть служители, и они решают, они несут ответственность, и их Бог уполномочил это делать, очень важно понимать, что вот в этом праве лучше решать внутри церкви многие вопросы. Давайте пойдем далее, тоже коснемся некоторых мыслей, завершаем наше рассуждение. Библейское основание независимости поместной церкви. Библейское основание независимости поместной церкви. Именно церковь, согласно Священному Писанию, самостоятельно разрешала абсолютно все внутренние вопросы. Именно церковь. Давайте сошлемся на некоторые библейские тексты. Избрание служителей. Кто осуществлял? Поместная церковь. Никакой рекомендации извне нам не надо. Вы того брата изберите, того изберите. Мы столкнулись с нашей поместной церковью, когда подняли вопрос об избрании диаконов. Я понимаю, что много размышлений, много вопросов. Да, мы испытали вот это вот влияние извне. Того не выбирайте, того не выбирайте. Со стороны. Братья и сестры, мы избираем служителей для поместной церкви. У вас, у соседей наших есть мнение, спасибо за ваше мнение, но простите, когда у вас будут выборы, вы будете решать. Это наше право по местной церкви избирать служителей. Мы избираем служителей не для того, чтобы они отвечали за всю вселенную, а для того, чтобы мы вместе с ними в поместной церкви трудились. Итак, церковь самостоятельно избирала служителей. Второе. Дисциплинарные вопросы. Это дело поместной церкви. Павел пишет послание Коринфянам о тяжелейшей ситуации. Тяжелейшая ситуация, вдумайтесь, такой грех был в этой церкви, которого даже неверующие люди не делали. И он оставался, как мы говорим, членом церкви, вроде что здесь такого. Смотрите, Павел прямо говорит, разберитесь, пожалуйста, это неправильно, это ваше право. Я не имею права, Павел не имеет права дать указание так, отлучить до пришествия. Сегодня многие пользуются этим правом. Не дано Павлу, основателю церкви, интересная мысль, да? Он не диктовал условия, да, он создал эту церковь. Но он прямо говорит, вы это должны делать. Друзья, подумайте об этом. Ой, сегодня удобнее было бы старшему пресвитеру так, вот знаете, через десятки, может быть, миль, отлучить, принять, поставить, снять. Друзья, это дело по местной церкви. Дисциплинарные вопросы, наведение порядка, это самый тяжелый вопрос по местной церкви, но это должно быть. Церковь несет ответственность за воспитание. Хочу маленькую мысль предложить вам, друзья. Здесь нет никакого секрета. Мы прекрасно понимаем, что церковь должна реагировать на неправильный поступок. Каким образом мы реагируем на неправильные поступки в нашей церкви? Много об этом с братьями молимся, говорим. Подход наш следующий. Если человек согрешил, мы видим реально, у нас много переживаний за многих членов церкви. Это правда, мы этого не скрываем. Но это наши члены церкви, и мы за них несем ответственность. Шаг за шагом стараемся держать контакты, общаться с ними, молиться. Очень много работы с ними проводится до тех пор, пока человек, упавший, поддается тому, чтобы над ним молились, поддается душепопечительской практике, работе. Мы придерживаемся такого понятия, мы должны лечить его. Как только он отказывается, нет, не надо, не хочу, все, мы тогда просто признаем факт. И мы уже решаем дисциплинарный вопрос церкви. Друзья, чтобы вы понимали. Я знаю, что многие из вас знают, что за многих наших братьев, сестер, членов по местной церкви много волнений. Знаем мы, друзья, практически обо всех случаях. И много об этом молимся, много переживаем, это правда. Делаем все возможное, чтобы помочь человеку. Пока, повторю, человек поддается тому, чтобы над ним проводилась духовная работа, мы обязаны проводить эту работу. Если он скажет, ребята, вы мне не нужны, вот тогда мы говорим церкви, вот такой ответ. И все, церковь выносит решение, это нормальное состояние. Церковь – это лазарет, где лечат души больные, которые приходят ко Христу, страдают, мучаются. И мы призваны этот характер Христа тоже проявлять. Лечите. Проще вытолкнуть, проще отлучить. За чистоту церкви мы боремся. Друзья, то ли мы делаем. За чистоту церкви не теми путями нужно бороться. А Христовыми путями нужно бороться. Мы нередко говорим так, если бы на земле был один грешник, Христос пришел бы за него пострадать. Слышали такую мысль? А мы бы так никогда бы не сделали. Мы бы этого грешника лучше выбросили бы его из церкви, он нам не нужен. Итак, друзья, вы сильные должны сносить немощи бессильных. Важна истина, дисциплинарные вопросы, дело по местной церкви. Решение конфликтов. Третья мысль. Решение конфликтов. Дело по местной церкви. Неужели среди вас нет мудрых, разумных, что вы идете на сторону судиться? Итак, даже конфликтные вопросы – это решение по местной церкви. Это важно, друзья, отметить. И последняя мысль. Все послания, сколько их есть в Новом Завете, они направлены к конкретным церквам. В Ефес, в Коринф, в Филиппы, в Фессалонику и так далее. Направлены к конкретным церквам. Итак, мы явно видим, что Писание стоит на позиции автономности и независимости по местной церкви. Это не означает, что нам абсолютно никто не нужен. Это означает то, что поместная церковь, которая действительно повинуется Христу, она несет ответственность за избрание служителей, она несет ответственность за дисциплинарные вопросы, за решение конфликтов, она несет ответственность за то, как формируется служение, какая форма служения. Именно это является основанием того, чтобы не надо делать всем, заставлять всех по одинаковому совершать служение. Если в соседней церкви, поместная церковь пришла к выводу, что нужно вот так совершать служение, благослови вас Господь, это ваша семья. Мы вас еретиками не называем, врагами не называем. В своей поместной церкви мы общаемся, мы хотим сделать наше служение действительно поклонением Богу. Действительно поклоняем Богу, ищем все пути для этого, рады, что очень много с вашей стороны, много пожеланий есть на этот счет, и мы дальше будем действительно делать все возможное, чтобы происходило поклонение Богу. Мы понимаем, что наша форма служения может отличаться от служений, от форм служения в других церквах. Друзья, это право нашей поместной церкви. Наша церковь автономна, наша церковь независима. Мы поддержим добрые контакты со всеми братьями и сестрами, стараемся поддерживать это. Повторю о том, что наше желание, желание нашей церкви, чтобы регулярно служители церквей Филадельфии встречались, и мы поддержим эту инициативу. На следующей неделе как раз-таки вот эта встреча будет проходить. В нашей церкви, встреча служителей церкви Филадельфии. Мы делаем для этого все возможное. Но мы поддержим добрые братские отношения. И мы прекрасно понимаем, что мы не можем вмешиваться в другую церковь. И они не могут в нашу поместную церковь вмешиваться. Мы призваны обсуждать общие вопросы, духовные, теологические вопросы, вопросы ереси, вопросы опасности, которые надвигаются на церковь. Но формирование поместных церквей – это дело поместной церкви. Итак, друзья, вот так вот сжато очень, сожалею, что не так много было времени, но мы с вами завершили вот, и сегодняшнюю беседу, и тем самым и серию бесед по теме «Поместная церковь». К отдельным деталям, которые мы рассматривали на протяжении этих четырех встреч, мы будем еще неоднократно возвращаться. Благослови нас, Господь, друзья, понимать больше вот, простую истину, насколько дорога в очах Господних вот эта жемчужина, которую Он создал. Он за ней наблюдает, и Он в Священном Писании дал очень много руководств, очень много мыслей, которые очень четко говорят о том, что такое церковь, как она функционирует. Мы беглый взгляд, только обзор сделали с вами на протяжении этих встреч, но я думаю, этого достаточно, чтобы некоторые вопросы, хотя бы некоторые, они так уже заняли правильное положение в нашем сознании. С Божьей помощью будем и далее вместе с вами, друзья, развиваться, чтобы цель наша одна – возрастать духовно, поклоняться Христу, преображаться в Его характер. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Пусть и для нас это будет целью жизни, пусть для нас будет огромное желание посвятить себя Христу, посвятить себя поместной церкви, созиданию поместной церкви, чтобы тем самым расти, и чтобы тело наше, тело поместной церкви могло быть более сильным, более сплоченным, чтобы действительно радость всегда была у нас, как Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Пусть и для нас. Всякий раз, когда где-то я услышу название нашей церкви, у меня была такая огромная радость, это о моей церкви. Даже если плохое, говорит, это моя церковь. Плохая, будем стараться исправить что-то. Хорошее, слава Богу, что мы могли чего-то достичь. Итак, не гордость, не боль, не критиканство, но здравое созидание тела Христова. Благослови нас, Господь, все эти размышления оставить в своей памяти и просить у Бога более мудрости, чтобы Он упорядочил все это, и чтобы имя Господне в церкви Его было прославлено, следовательно, и в нашей жизни. Аминь. Приглашаю к молитве.